Христос воскресе! Доброго всем дня, дорогие наши друзья! Это вторая часть программы «Есть что сказать» с Сергеем Николаевичем Бабуриным. Сергей Николаевич.
Воистину воскресе!
О, Сергей Николаевич, а вот когда в вашей жизни возник Господь Бог? Это было на войне. Я расскажу зрителям, что
знаете,
вы воевали в Афганистане. Срочная служба у вас там была?
У меня
или это было раньше, или это было позже?
Советское воспитание.
Как это было?
У меня было и та, и другая бабушка религиозными, но в целом это была советская, светская жизнь. Я рос, как все. И впервые вот о Боге, конечно, задумываться стал уже в очень сознательном образе жизни, о мироустройстве, о том, откуда наша нравственность, откуда вообще критерии, как человек должен относиться к другим.
И, ну, а что послужило,
знаете,
поводом
вот толчком,
к этим размышлениям?
Таким вот серьезным толчком. Было 4 октября 1993 года.
Когда просто вы были внутри совета, который расстреливали?
Когда был разгром Верховного Совета, просто уже много позже мне Коржаков признался, что у него был устный приказ президента Ельцина 4 человек живыми из Верховного Совета не выпускать. Это Рудского, Хасбулатова, меня и Баранникова. И если бы он меня нашел, он бы этот приказ выполнил, но так получилось, что мы разминулись. Но тем не менее, когда я помогал выходить защитникам Верховного Совета, и я ж не прятался. Я, наоборот, я был уверен, что депутатам легче устоять в этой ситуации. Они приметные люди, их тронут в последнюю очередь. И моя задача была защитить людей неизвестных, которые пришли на защиту Верховного Совета, защитить сотрудников аппарата. И когда вот я уже после выхода из Верховного Совета нас вели к станции метро, помогал там нескольким молодым людям из Калуги, которых остановили спецназовцы, стал их защищать, в этот момент меня опознали, сказали: «Водок, это же Бабурин». Доложили по рации, что Бабурин обнаружен. По рации же получили указание не тратить время, поставить меня к стенке. И вот, когда меня ставили к стенке, и 2 спецназовца спорили за честь меня расстреливать, знаете, это был очень такой неприятный момент, честно скажу. Их бесило, почему я еще спокойно это воспринимаю. Я сам не знаю, почему я спокойно это воспринимал. Наверное, как человек, который хорошо знает историю и знает, что в любом государственном перевороте тот, кто производит переворот, уничтожает своих противников прежде всего. А я противник переворота Ельцина. И, конечно, то, что я ему очень много насолил за минувшие 3 года, начиная с того, что я ему публично в глаза сказал, что я ему никогда не прощу то, что он сделал с Советским Союзом. И, может быть, говорю, мои потомки меня проклянут, что я продолжаю с вами сидеть за одним столом, но я сижу с вами за одним столом, чтобы мы без гражданской войны выходили из этой сегодняшней дурацкой ситуации. Поэтому я стоял спокойно, я не вспоминал всю свою жизнь, но меня успокаивала мысль, что у меня есть сыновья, и на мне мой род не пресечется. Вот эта у меня мысль меня успокаивала. Ну, нашелся человек,
то есть это не было моментом, когда вы к Богу обратились?
Нет, вот я не случайно об этом говорю. Нашелся человек, который в такой ситуации ко мне подошел, это один из старших офицеров, неведомый мне совершенно, и, наклонившись к моему уху, сказал: «Сергей Николаевич, помните Куликово поле?» А я был на Куликовом поле в 92-м году осенью на 600-летии преподобного Сергия Радонежского. Я говорю: «Помню, мы там были вместе, не волнуйтесь, все будет нормально». И дальше распрямился, сказал: «Смотрите, да, держите, чтобы не отбили, чтобы не убежал, но чтобы волос с головы не упал». И по блату меня отправили в тюремную камеру. Тюремная камера спасла мне жизнь. И когда я оттуда вернулся и рассказал это Валерию Николаевичу Ганичеву и его супруге Светлане Федоровне, то вот он мне первый сказал, что Сергей Николаевич, это ваш небесный покровитель вас спас. Это Сергий Радонежский. И понадобилось еще пару лет, чтобы я собрался с духом и поехал в Троице-Сергиевую лавру. Потому что я никогда не хотел, я терпеть не мог этих подсвечников, как их называли, Ельцина, там всех остальных, которые еще партбилеты имеют коммунистической партии в кармане, или только что их оттуда вытащили, и уже стоят в храме, и не знают, то ли в этой руке свечку держать, то ли в этой, перекидывают ее.
Ну, Сергей Николаевич, подождите, а апостол Павел, а разбойник по правую сторону от Христа?
Замечательно, замечательно. Но только если бы они еще при этом о Боге думали, а не о том, чтобы просто вот отбыть номер и потом дальше идти заниматься своей безбожной жизнью.
Ну ладно, Бог
вот поэтому
с ними.
Для меня, я просто не хотел, вот я вот дежурный начал вдруг креститься. Вот я хотя сказал, нет, я должен прийти к этому, чтобы я смог осенить себя крестным знаменем. Мне нужно не просто вот... А нужно, чтобы я к этому пришел. И только вот уже в 95-м, наверное, году я побывал у преподобного Сергия Радонежского и, вернувшись, встретился с очень близким мне уже тогда человеком, отцом Владимиром Волгиным, и сказал: вот, батюшка, мы с моей супругой хотели бы пройти таинство крещения. Вот в этом возрасте. И то после этого я уже крестил своих старших сыновей, ну, не старших, а всех, которые в тот момент были. Младший родился уже чуть позже, его крестили отдельно. Поэтому вот путь был такой, но когда вот еще до моего крещения у меня был разговор со святейшим патриархом Алексием II, и он говорит: Сергей Николаевич, а вы человек верующий? И я ему тогда по моей светской наивности говорю: ваше святейшество, я на эту тему никогда не думал, но я всегда жил по принципу так, что я должен действовать всегда, чтобы во всех моих делах Господь мне помогал, чтобы они были все праведными, чтобы они были добрыми. Да, говорит, ну, это говорит, не совсем. И поэтому, говорю, я, наверное, верующий. Он говорит: ну, это вы, может быть, вы не воцерковленный все-таки. И вот когда я прошел воцерковление, я уже стал в этих вопросах чуть больше разбираться.
Сергей Николаевич, вот так сложилось, что сегодняшняя ваша встреча с общественностью в Храме на Крови и наша беседа, это 23 мая, это 18-я годовщина мученической смерти Евгения Родионова. И тех, кто был вместе с ним, вот эти четверо мальчиков, были казнены именно в этот день. А вы во время встречи сказали, что когда вы были в Афганистане, вот там вы увидели человека, с которого содрали кожу, насколько это страшно.
Это был страшный
момент,
конечно.
Вы соприкоснулись с этим на войне. Я даже не знаю, у меня нет вопроса. Просто я понимаю, что мы с вами сегодня об этом не поговорить не можем.
Вы знаете, у меня жизнь, наверное, может быть условно разделена на три части. И как я иногда полушутя говорю, что я живу третий раз. Первый раз я жил от рождения до Афганистана, что я вернулся оттуда другим человеком. Действительно, память о погибших, память о том, чему приходилось быть свидетелем, и вот о том своем сослуживце, который ушел ночью кишлак за наркотиками, а мы потом через двое суток нашли то, что от него осталось, не дай бог, как говорится, оно заставило меня понять, что вся наша вот житейская суета, борьба за квартиры, за зарплаты, вот там еще, это все ничто по сравнению с человеческой жизнью, со смыслом этой жизни. И вторая жизнь у меня была вот от возвращения из Афганистана до октября 93-го. Потому что вот когда я уже полежал под обстрелом родной армии, это был сюрреализм. И одно дело под обстрелом душманов, когда ты знаешь, вот враги, вот твои сослуживцы, которые прикрывают тебе спину, а тут в центре Москвы по тебе из танков стреляет своя родная армия. А ты знаешь, что у тебя в кабинете лежит полтора десятка человек, и ни у одного нет оружия. В том числе у контр-адмирала, у трех членов Союза офицеров, естественно, у депутатов, там, или две женщины был, один ребенок, там, ни одного не было оружия. Это был, конечно, сюрреализм. И вот, поскольку мне довелось вот пройти и ситуацию, когда убивали и меня чудом не расстреляли, то я опять стал смотреть на жизнь, а ради чего? Как жить дальше? Я ведь политиком, вот я депутатом стал в 90-м году, а политиком себя считаю с 4 октября 93-го года, когда меня завели в тюремную камеру, я лег на нары и задал себе вопрос, жалею я или нет, что я отклонил несколько предложений войти в состав правительства при Ельцине, а я остался в оппозиции. И я ответил себе, что я не жалею. Или если мне доведется выйти, неизвестно было, то ли меня освободят быстро, то ли я всю оставшуюся жизнь проведу за решеткой. И если, говорю, мне доведется выйти, то я буду заниматься политикой, потому что надо возрождать ту страну, которую разрушили с 91-го года. Вот это моя сверхзадача, которую я решаю до сих пор. И я от этой цели не отказался. Не Советский Союз восстановить. Вот что путают многие наши политики, когда говорят, а что вы хотите, Советский Союз восстановить? Полная чушь. Нельзя одевать ту одежду, из которой вырос. Великую Россию восстановить, взяв все лучшее из Советского Союза, все лучшее из Российской империи. И вот эту державу, пространство геополитические восстановить. Поэтому я был один из тех, кто начал создавать Союз Белоруссии и России вместе с Лукашенко. Поэтому я выступал за то, чтобы, да, Крым, я говорю, это российский Крым. Мне говорят, ты что, воевать будешь? Я говорю, если понадобится, я 10 тысяч лет буду Украине говорить, что Крым российский. Но пусть Крым не нас не разделяет, а соединит. И вот решение 2014 года по Крыму и Севастополю, это для меня, конечно, бальзам. Но ситуация на Украине, вот противостояние бандеровцев и украинских антифашистов, это глубинная вещь, просто так не завершится. Это очень серьезно и надолго. И мы не можем быть равнодушными, потому что Украина – это не соседнее государство, это часть исторической России. Давайте вот, пусть меня европейцы кричат, что я вмешиваюсь во внутренние дела, это не внутренние дела. А если внутренние, то это внутренние дела русской цивилизации.
Сергей Николаевич, у нас осталась одна минута, очень коротко. Как мы должны реагировать? Вот как мы должны не стоять в стороне? Что мы должны делать?
Мы должны каждый жить,
молиться,
исходя
понятно,
из принципа.
А дальше?
Вот я человек действий. Угу. Поэтому я за то, чтобы мы должны каждый на своем месте добиваться объединения России и Украины в одно целое. Не через военный захват, не через насилие, а через объяснение, убеждение. Если нужно отпустить Галичину в Польшу, в свободное плавание, отпустить. Но украинский народ, который вместе с великороссами является неотъемлемой частью русского народа, мы должны защитить. И мы должны сказать, мы больше, чем братья, мы одно целое.
Спасибо, Сергей Николаевич. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами.